В центре Москвы прошел митинг за право быть несогласным.
Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
И теперь вернемся к прогнозам синоптиков. На европейскую территорию России в предстоящие дни в тыл циклона, проходящего по северу, начнется вторжение холодного воздуха. И первыми на его пути окажутся северо-западные области. В центральном районе сегодня еще тепло, а вот дожди возможны лишь местами. И похолодание здесь начнется с завтрашнего дня. В Санкт-Петербурге сегодня в первой половине дня возможен дождь. Температура днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве также ожидается во второй половине дня кратковременный дождь. Температура 18 градусов выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Вот какие темы мы представим вам в этом часе.
Митинг за право быть несогласным в Москве. Возможная дата окончательного вывода американских войск из Ирака. Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».
Ну и сейчас об одной из этих тем более подробно. Вчера в Москве в Новопушкинском сквере прошел митинг за право быть несогласным. Он был посвящен памяти Бориса Ельцина, первого президента России. Правозащитники в очередной раз выступили против разгона мирных демонстраций другой России и потребовали отставки министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. В акции протеста приняли участие около 200 человек, в том числе и наш корреспондент Мумин Шакиров.
Акция протеста с участием правозащитников началась с минуты молчания в память о первом президенте России. Митингующие также вспомнили жертв Чернобыльской трагедии, которая произошла ровно 21 год назад. Основные выступления ораторов были посвящены событиям двухнедельной давности, когда милиция применила силу против участников маршей несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этих событиях и напомнил собравшимся на Новопушкинской площади лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Избивали людей только за то, что они вышли на улицу сказать, что они выступают за социальные, политические и гражданские права граждан. Избивали жестоко, немотивированно.
О правах человека говорила и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Если мы не будем защищать свои права, их некому будет защищать. Нет таких правительств, которые добровольно отдают гражданам права, пусть даже записанные в Конституции.
Людмилу Алексееву поддержала президент Центра «Холокост» Алла Гербер.
Что случилось 14 и 15-го, я написала сегодня в «Новой газете». Я буду здесь, я буду на марше. Может быть, меня немного, может быть, я это очень мало. Но каждый из нас это много, каждый из нас это важно. Спасибо вам.
Когда у грузовика с ораторами появился Михаил Касьянов, люди встретили его аплодисментами. Бывший премьер России напомнил о прошлом и призвал не забывать о тех свободах, которые он связал с именем Бориса Ельцина.
В 87-м и 89-м мы думали, что это несменяемая власть, что не может быть такой силы, которая сможет разрушить тоталитарный КГБшный режим. И Борис Николаевич, консолидировав ощущения каждого внутри, сумел сконцентрировать волю и усилия и дать нам свободы. Мы получили возможность формулировать свое будущее и будущее своих семей. Хотим мы, чтобы эта эпоха ушла, которую открыл для нас Борис Ельцин? Не хотим.
Правозащитники потребовали отставки министра внутренних дел России Рашида Нургалиева и пообещали вновь вывести на улицы российских городов тысячи своих сторонников. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас мы продолжим разговор о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве 4 матчами, из них 2 в Москве, 2 в подмосковных Мытищах, стартует чемпионат мира по хоккею. Тема часа и вопрос, который предлагаем сегодня мы слушателям Радио Свобода. Почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею?
Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода.
Ну а сейчас с нами в студии наша коллега Вероника Баде с обзором газет. Вероника, вы, наверное, слышали вопрос, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира. Каков вам ответ? Сергей Михайлович пишет нам: мы не станем чемпионом чемпионами по хоккею, потому что, заметьте, происходит вырождение нации. Глобальные
заявления, я бы сказала.
Что об этом в газетах пишут?
Значит, газета «Время новостей» на перегонки с Канадой называется статья. Сегодня в Москве в Мытищах стартует 71-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Это уже 6-й турнир с участием сильнейших команд планеты, который состоится в России. Наша сборная не становилась первой с 93-го года, и сейчас перед подопечным Вячеслава Быкова стоит только одна задача – завоевание золотых наград. Любой другой результат будет расцениваться как неудача. Вчера Быков назвал состав команды, он включает в себя фамилии 22 хоккеистов, плюс еще одно место зарезервировано под вратаря. «Коммерсант». Заголовок. Российские хоккеисты вступают на скользкий путь. Сегодня матчем против датчан в Ледовом дворце на Ходынке сборная России начинает выступление на домашнем чемпионате мира. Чтобы закончить серию неудач, длящуюся уже 14 лет, ей придется покончить с еще более давней традицией, согласно которой хозяева мировых первенств не имеют никаких шансов на золото, а в том случае, если они играют, как сейчас россияне, на новой арене, фактически обречены на провал. В том, что президент Федерации хоккея России ФХР Владислав Третьяк еще год назад сказал, что перед российской сборной в Москве будет стоять задача завоевать золото, а ее главный тренер Вячеслав Быков однажды признал, что если его команда не завоюет на домашнем первенстве медалей, это будет расценено как катастрофа, нет ничего удивительного. Статус хоккея и интерес к нему в России остаются очень высокими. Матчи национальной команды на декабрьском кубке Первого канала, проходившем в том же Ледовом дворце на Ходынке, собирали почти полные трибуны, более 13 тысяч зрителей. ФХР руководит глава комитета Государственной Думы, один из лучших в истории хоккея, голкипер Владислав Третьяк, принявший решение занять президентский пост после беседы с Владимиром Путиным. А всем отечественным спортом в качестве руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту один из лучших в истории хоккея защитников Вячеслав Фетисов. И знаменитый тренер Виктор Тихонов в авторской колонке в газете «Спорт-экспресс» дает некий прогноз чемпионата. «Сборная Канады – неизменный фаворит любого турнира. Думаю, на этот раз канадцы будут в числе тех, кто поборется за медали. Ожидаю интересной игры от словаков, которые собрали приличный состав. В финальных матчах Евротура по-хорошему удивила сборная Швеции. Крепкая, выносливая, прекрасно организованная команда. А ведь на помощь скандинавам к решающим матчам наверняка подъедет пара-тройка игроков из НХЛ». Однако полагаю, что чемпионат не обойдется без сюрпризов, а происходят они потому, что кто-то считает предстоящего соперника слабым. На мировом первенстве вопрос психологии едва ли не главный. Сколько раз обжигалась на этом российская сборная? Вспомните Олимпиаду в Турине, когда за блестящей победой над Канадой последовала посредственная игра против Финляндии. А все потому, что не было должного настроя, концентрации. На этот раз, считаю, наша сборная выступит хорошо. Чувствуется, что у игроков есть большое желание показать себя и в Москве во всей красе, пишет Виктор Тихонов.
Спасибо, Вероника. Ну, какие-то неутешительные, прям скажем, комментарии на страницах сегодняшних российских газет. Я благодарю Веронику Баде, которая сегодня нас знакомит с публикациями российских газет. Ну, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве и Мытищах стартует очередной чемпионат мира по хоккею. В центре Москвы в четверг прошел митинг за право быть несогласным. В Таллине произошли столкновения между демонстрантами, защищающими памятник советскому воину-освободителю, и полицией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. В Стамбуле рухнул шестиэтажный жилой дом. На месте происшествия работают спасатели. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио «Свобода» из Киева выйдет программа «Время гостей». Тему можно определить так. Возможен ли импичмент президенту Виктору Ющенко? В киевской студии «Радио «Свобода» инициатор процедуры депутат Верховной Рады Украины Тарас Чернавил. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут на волнах Радио «Свобода» выпуск новостей спорта. И его я также начну с хоккея, но не с чемпионата мира в Москве и Мытищах, а с четвертьфинальных серий Кубка Стэнли. Сегодня Нью-Джерси играл с Оттавой и проиграл 4-5. Оттава повела в серии 1-0. Такого же успеха победы в гостях добился Сан-Хосе, выигравший в Детройте 2-0. И также Сан-Хосе повел в серии 1-0. С таким же счетом Анахайм впереди в матчах с Ванкувером, а Баффалос Нью-Йорк Рейнджерс. В Национальной баскетбольной ассоциации идет первый круг плей-офф. Сегодня Орландо играл с Детройтом и проиграл 77-93. Третий подряд поражение Орландо. Юта выиграла сегодня у Хьюстона 81-67 и сократила разрыв в серии 1-2. Россиянин Андрей Кириленко в составе Юты провел на площадке 26 минут, набрал всего 2 очка, но поучаствовал в победе своей команды. Еще один матч продолжается в эти минуты. Лос-Анджелес Лейкерс встречается с Фениксом. Ее третья четверть матча. Лейкерс дома проигрывает 53-55. Кроме того, напомню, что Кливленд ведет в серии с Вашингтоном 2-0. Чикаго с таким же счетом одолевает пока Майами. А в трех оставшихся сериях счет ничейный 1-1. Нью-Джерси-Торонто, Голден-Стейт-Даллас и Денвер-Сан-Антонио. Напомню, что вчера были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка УЕФА. Три испанские команды участвуют на этом этапе в турнире. Осасуна вчера выиграла у Севильи 1-0. Еще один испанский клуб «Эспаньол» в Барселоне победил немецкий «Вердер» из Бремена со счетом 3-0. И таким образом, скорее всего, в финале встретятся две испанские команды. Ответные матчи состоятся через неделю. На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Барселоне матч третьего круга успешно провел российский теннисист Николай Давыденко. Он обыграл итальянца Филиппо Валандри 7-6, 7-6 и вышел в четвертьфинал турнира. А в венгерском городе Мишкольц продолжается товарищеский шахматный матч между чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и венгром Петером Лека. В четверг гроссмейстеры сыграли третью и четвертую партии. Здесь контроль времени 25 минут. Крамник выиграл белыми, черными добыл ничью и счет в матче 2,5 на 1,5 очка в его пользу. Вторую половину матча гроссмейстеры сыграют в субботу и в воскресенье. И в завершение напомню, что сегодня в программе чемпионата мира по хоккею 4 встречи. В Мытищах пройдут матчи США-Австрия и Белоруссия-Чехия. В Москве в новом дворце спорта на Ходынке сыграют сначала сборные Финляндии и Украины, а затем команды России и Дании. Вчера был объявлен состав сборной России, капитан команды Петр Счастливый. Одна вакансия для вратаря пока что остается незанятой. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Ну а теперь сделаем некоторые отступления от новостей спорта к историческому экскурсу.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 апреля 2004 года. 25-я годовщина обмена советских диссидентов на советских разведчиков. В Нью-Йорке Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Валентина Мороза, Георгия Винса и Марка Дымшица обменяли на двух сотрудников КГБ – Черняева и Энгера. С вдовой Александра Гинзбурга Ариной беседует Владимир Бабурин.
Арина, скажите, пожалуйста, ведь высылка – это была серьезная мера наказания. По-моему, она считалась вторым после смерти казни.
Это действительно беспрецедентный случай, и все это произошло достаточно неожиданно, и никто из нас об этом не знал. Значит, в мире в это время был очень большой интерес к правам человека в Советском Союзе. В Америке довольно широко, так сказать, развернулась кампания в защиту Гинзбурга, потому что Александр Солженицын нашел известного адвоката. Плюс в это время в Америке был очень известный большой комитет защиты Александра Гинзбурга, в который входили все крупнейшие писатели Америки, там Артур Миллер, Курт Ванегут, конгрессмены и сенаторы. И президент Картер по его просьбе переговоры как раз об обмене вел сам Бжезинский, а с советской стороны выступал посол Добрынин. Они пошли на такой абсолютно, в общем, беспрецедентный шаг.
А как вот, вы узнали, что вашего мужа будут обменивать?
Узнала я, конечно, из западных враждебных голосов. История детективная, но я-то не знаю, что в это время происходило с той стороны, так сказать, со стороны вот лагерной. А там ситуация была следующая. Они, Кузнецов и Гинзбург, считали, что их везут на новое следствие, и будет еще один срок. Их никто ни о чем не спрашивал. Их взяли просто снар, как говорится, посадили вагон-зак на Потьме, привезли в Лефортово, и на следующее утро в 5 утра их вызвали по одному. Они не знали вообще, сколько их человек. Кабинет, где был представитель прокуратуры, который зачитал им указ Верховного Совета о том, что они лишаются гражданства и высылаются за пределы Советского Союза. Куда, как и что, никто ничего не сказал. И на рейсовом самолете Аэрофлота отправили в Нью-Йорк. У нас такая в доме есть заветная папочка. На ней написано 29 апреля 1979 года. Это друзья подарили Алику вырезки из американских газет вот за этот первый день, когда, значит, день после высылки. И при этом они приводят несколько вот вопросов, которые они ему задали. И Алика, в частности, например, спрашивали: вы три раза были арестованы и отбывали наказание в лагере за антисоветскую агитацию и пропаганду. И что вы об этом думаете? На что Гинзбург спокойно сказал: ну, а что вы об этом думаете? Нормально, я вам отвечу словами Генри Дэвида Торо, писатель и общественный деятель. В неправедном обществе самое подходящее место для порядочного человека – это тюрьма.
25-я годовщина обмена советских диссидентов на советских разведчиков. Радио «Свобода». 27 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну а сейчас от истории вновь возвращаемся в самую, что ни на есть, злободневную современность. Программа, подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня, как раз об этом.
Президент России бросает очередной вызов Западу. Чем ответят на него западные столицы? Конгресс установил дату окончательного вывода войск из Ирака. Уши как жертва поп-культуры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию объявил о целесообразности объявления моратория на исполнение России договора об обычных вооруженных силах в Европе. Американские аналитики, впрочем, советуют не нагнетать излишних страстей по этому поводу, рассказывает Алан Давыдов.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в декабре 90 года 16 стран-участниц НАТО и 6 стран-участниц Организации Варшавского договора, упраздненный полгода спустя. Адаптированный вариант договора, подписанный в ноябре 99 года, обязывает Россию вывести свои военные формирования из Грузии и Молдовы. Невыполнение России этих обязательств удерживает страны НАТО от ратификации договора. В четверг российский президент Владимир Путин пригрозил временным мораторием на исполнение России обязательств по данному договору. Чем можно объяснить логику российского руководства? Каковы истинные цели этого демарша? С таким вопросом я обратился к старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Прежде всего, это, видимо, стоит рассматривать как ответ России на стремление США разместить элементы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Россия не скрывает своего недовольства этими планами. Одновременно Россия пытается подтолкнуть к ратификации договора о сокращении обычных вооруженных сил в Европе другие страны-члены НАТО, которые, как утверждает Путин, наращивают свои вооруженные силы в непосредственной близости от российских границ. Еще одним мотивом может служить нежелание России убрать свои войска и базы с Кавказа и из Молдавии в соответствии с решением Стамбульского саммита ОБСЕ 99 года. У меня такое ощущение, что все-таки главный повод для такого шага Москвы – решение США установить 10 противоракет в Польше и радарную станцию в Чехии, тем более, что страны-члены НАТО восприняли этот план с интересом. Вчерашнее предупреждение Путина, скорее всего, является попыткой России повысить ставки в споре США и Европой вокруг противоракетной обороны. Как, по-вашему, пойдет дальнейшее развитие событий после этого предупреждения со стороны России? Не думаю, что Запад начнет что-то срочно предпринимать. С другой стороны, не исключено, что Россия, возможно, хочет развязать себе руки для продолжения наращивания военной мощи. Не случайно в этом году Россия заложила в свой бюджет резкий рост военных расходов. Выход из договора под предлогом нератификации его странами НАТО позволит России превысить потолок дислокации обычных вооружений в ее западной части. Но, повторяю, США и НАТО вряд ли будут суетиться, если сочтут последние заявления Путина пробным шаром, наподобие идущих два года разговоров о возможном выходе России из договора о ядерных вооружениях средней дальности. Западу стоит подождать, посмотреть, какая будет реакция в самой России. А лучше всего усилить обмен информацией между Европой, США и Россией, а не прибегать к громким заявлениям. Так старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва, возможно, введет мораторий на выполнение своих обязательств по договору об обычных вооруженных силах в Европе.
С ним беседовал Алан Давыдов. Американские комментаторы по понятным причинам прежде всего отмечают те части выступления Владимира Путина, где он обрушился с обвинениями в адрес западных стран, которые, среди прочего, по словам президента России, вмешиваются во внутренние дела его страны. Как американские наблюдатели воспринимают это явное нагнетание президентом России ощущение противостояния России и Запада? Мой собеседник, известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. В каком-то смысле эти заявления Путина не новые, и то, что президент России постоянно делает на этом акцент, прямое отражение того, что Россия все в большей и большей мере становится закрытым обществом. И чем менее толерантным по мере приближения к выборам становится Кремль, тем более громки становятся его нападки на западные столицы. Почему?
Объяснение, я думаю, старое как жизнь. Во-первых, властям необходим повод для дальнейшего закручивания гаек. Как иначе объяснить причину, по которой власти с такой энергией обрушились на немногочисленных демонстрантов в Москве и Петербурге? Во-вторых, Москва хотела бы значительно приглушить критику со стороны западных столиц и правозащитных групп, которые не устают указывать на сворачивание демократических свобод в России. И Путина, и его окружение это сильно раздражает. Обвиняя иностранные организации во вмешательстве в российские дела, он надеется заткнуть им рот. В последние годы правления Владимира Путина характеризовалась концентрацией контроля за обществом в руках все меньшей группы близких ему людей. И я думаю, если бы не западное общественное мнение, если бы не западная критика, этот процесс зашел бы еще дальше. Вот почему Кремль пытается заглушить эту критику. А что вы думаете о заявлении Владимира Путина, привлекшем внимание в России? Заявление о том, что он пока не намерен составлять свое политическое завещание. Россия, как мы все хорошо знаем, непредсказуемая страна. Как некогда сказал Бисмарк, как мы не можем предсказать погоду на завтра, точно так мы не знаем, что произойдет в России. И это замечание, я думаю, актуально и сегодня. Поведение Путина загадочно. С одной стороны, он критикует Запад, пытается дистанцироваться от него. Но с другой, исключает возможность своего возвращения в Кремль на третий срок, по-видимому, не желая себя выставить в глазах мира диктатором. Лично я не стопроцентно уверен в том, что он отказался от мысли о третьем сроке. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал президентское послание Владимира Путина. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Это была программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня».
Ну, в нашей студии вот появился Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Мы его приветствуем. Доброе утро,
доброе
Виктор.
Доброе утро.
Виктор, ну вот тема обсуждения утренней программы «Время свободы» — это открытие чемпионата мира по хоккею. Сегодня мы обсуждаем эту тему, в частности, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею. Мы этот вопрос сегодня задаем и нашим слушателям. У нас есть пейджеры, мы их прочитаем немного позже. А что же станет главной темой вашей программы, о чем пойдет речь?
Да, мы поговорим и о хоккее, причем с моим коллегой Алексеем Кузнецовым.
Какая неожиданность.
Но главной темой станет, пожалуй, совершенно экстренное сообщение из Сталина. Только что позвонил наш корреспондент. Он сообщил, что памятник воинам-освободителям в Таллине демонтирован.
Как бурно развиваются события после ночных демаршей.
Да, ночные демарши были главной новостью ночи, а вот потом, как оказалось, эстонское правительство собралось на экстренное совещание, вот решили, несмотря на первоначальное обещание, насколько я понимаю, там не собирались так быстро его демонтировать, а тем не менее, вот буквально час или два назад он был демонтирован и увезен.
В экстренном порядке.
Да, это, конечно, главная тема, но тем не менее мы поговорим и на другие темы, поговорим о молодежных организациях внутри партии «Справедливая Россия», зачем им сразу две такие организации, видимо, по примеру, «Единая Россия», я так понимаю. Вот. Ну и в московской теме, которая, как обычно, будет в нашей программе в конце, мы расскажем о новых таксофонах, с помощью которых можно будет выходить в интернет.
Спасибо, Виктор, ждем этой программы. Ну а сейчас в Москве 8:30. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание в связи с массовыми беспорядками в столице минувшей ночью. Полиция, применив слезоточивый газ, разогнала митинг защитников памятника. Есть пострадавшие. Несколько десятков человек были задержаны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы выйти из договора об обычных вооружениях в Европе, если его не ратифицируют и не начнут выполнять все страны НАТО. Об этом Лавров заявил в четверг в Осло, выступая после заседания Совета Россия-НАТО. В центре Москвы в четверг прошел митинг за право быть несогласным. Акция началась с минуты молчания в память о первом президенте России Борисе Ельцине и жертвах Чернобыльской трагедии. Участники митинга протестовали против разгона маршей несогласных в Москве и Петербурге. Сенат США проголосовал за финансирование американских войск в Ираке, увязав это с началом их вывода из страны с 1 октября текущего года. Будут выделены 124 миллиарда долларов. Такое же решение приняла накануне и Палата представителей Конгресса. Лидер французской президентской гонки Николя Саркози заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов 6 мая он рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана.
Редактор программы «Наука и технологии» Радио Свобода Александр Костинский стал лауреатом 6-й ежегодной российской национальной премии «Золотой диск» в номинации «Борьба с контрафактной продукцией». Российская авиакомпания С-7 «Бывшая Сибирь» подписала соглашение с американской авиастроительной фирмой «Боинг» на покупку 10 лайнеров «Боинг 737-800». Финансовые детали сделки не разглашаются. Поставки намечено начать в 2010 году.
И коротко о погоде в столичном регионе. Сегодня в Москве во второй половине дня возможен местами кратковременный дождь. Максимальная температура 18 градусов выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ближайшие два дня температура будет меняться. И, к сожалению, не к теплу, а будет небольшое похолодание. К воскресенью до 4 градусов, 4-6 выше нуля. Ветер сменится с западного на северный. Давление будет падать.
8:32 в Москве. Мы вновь возвращаемся на волнах Радио Свобода к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве и Мытищах начинается 71-й чемпионат мира по хоккею. В 1993 году в первый и в последний раз этот турнир выигрывала сборная России. О причинах многолетних неудач российских хоккеистов в программе «Время гостей» говорил двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников. Вел передачу Владимир Бабурин.
В 93-м году сборная России уже, вот после успеха 92-го года, вот этой непонятной объединенной команды, впервые в своей истории стала чемпионом мира. Мало тогда кто мог подумать, что этот успех станет последним. Но так оно пока и есть. Сборная России никогда больше на мировых первенствах не побеждала. В 2002-м была в финале, в 2005-м заняла третье место. И вот это три медали сборной России за всю ее историю выступлений на чемпионатах мира. Простите меня за новизну и оригинальность вопроса, а в чем же дело?
Ну, дело, наверное, было, можно было предположить, потому что когда же выигрывали Олимпийские игры, в 92-м уже мало кто верил, что наша сборная выиграет, но вот на старых воспитанниках, где Прохор, Болдин, Борщевский, команда Быков помогала, да, осталось более как возрастные ребята, Быковская пятерка была, и она сыграла здорово, и вот никто не верил, они выиграли. Ну, а дальше, естественно, было уже нормальное явление, потому что большой отток наших хоккеистов уехал за границу, и не только в НХЛ, и в Англию, и в Германию, и в Швейцарию. И, естественно, молодежи не на ком было равняться, не на ком было расти, и поэтому такой большой провал. И вот где-то, наверное, в 98-99 году начали потихонечку подниматься. Вот сейчас более стабилизировалось отношение к детским спортивным школам. И сейчас, я думаю, года через 2-3 будет прирост. Но мы видим, уже появляются игроки достаточно высокого уровня, как Малкин, Овечкин. Сейчас молодой игрок есть и в Омске. Я думаю, что сейчас годика 2-3 наши игроки будут играть на том же уровне, наша сборная, по крайней
мере. Всегда возникает спор, призывать, не призывать играющих в НХЛ, или же все-таки сделать ставку на игроков, играющих здесь, в России, особенно после того, как молодежная сборная победила на чемпионате мира. Противники призыва легионеров из НХЛ говорят: ну, ребята, ну зачем же их звать, они же уже и так все проиграли, они вылетели, они не вошли в плей-офф Кубка Стэнли, у них нет психологии победителей. А эти ребята молодые, может быть, они не такие великие мастера, как те, что играют за океаном, но в них-то этот дух победы непременно есть. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Я придерживаюсь, что есть игроки в НХЛ, которые хотят играть за сборную команду и имеют достаточно крепкий, твердый характер, и функциональный, и эмоциональный, которые хотят играть. Да? И Вячеслав Быков об этом говорил, я думаю, тут он собрал всех игроков, которые достойны играть в этой сборной, но, в принципе, он, наверное, должен видеть, кого он видит из этих игроков. Это дело тренера. А далее по молодежи, что можно сказать, да, ну, мы же не можем сказать, что у нас в том году играли много НХЛов, у нас они же ничего не, практически не показали. Это не говорит о том, что где-нибудь они не играли или в России, или в НХЛ. Это больше, наверное, все-таки такая психологическая такая тенденция в игроках, что, приезжая на родину, они могут делать, что они хотят. Вот то, что поступили с Семиным. Много сейчас информации, но никто точно не знает, да, но Владислав Александрович рассказал, что если человек не приехал на сборы, то это уже, ну, в наши времена это было, ну, даже уму непостижимо, на 10 минут опаздывать или на 5 минут, если, наверное, только в те времена смерть могла помешать тебе приехать в сборную команду вовремя. Поэтому, я думаю, правильная постановка вопроса, это нормально.
Если кто из наших, особенно молодых слушателей, не понял, Владислав Александрович — это великий советский вратарь Владислав Третьяк, ныне депутат Государственной Думы, председатель Федерации хоккея России.
В гостях программы «Время гостей» был двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников.
И в продолжении темы Лада Леденева попыталась выяснить у жителей Пятигорска, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею.
Да потому что они всех продали, самых хороших игроков. Вот и все. Все русские хорошие игроки играют за границей.
Просто, видимо, все наши лучшие кадры уезжают за границу, потому что там больше платят.
Финансирование плохое, финансирование. Если было бы хорошее финансирование, было бы все отлично и великолепно. Самых лучших легионеров мира надо брать в российскую команду. Ниоткуда происходит, денег нету.
С самого молодости я занималась, ну, очень многими видами спорта. Но когда я узнала, что все продается, что делают на этом бизнес, мне стало настолько противно, и я сама бросила свой спорт и перестала болеть. Ну, вы же знаете, это игра. Это в игре игра.
Патриотизма нет. Да, это самое основное.
По хоккею? Ну, надо русских ребят пригласить туда. Там табу для русских. Все легионеры, там русских нет. А если русского духа нет, значит, кто будет побеждать? Раньше побеждали, что, финансирование было, что? Побеждали, нужна подготовка детская. С детской подготовки надо начинать.
Раньше вообще с детства, как говорится, приучали детей. Они, конечно, и спортивная школа была. Сейчас же все это в меньшем количестве. Поэтому политику государства надо менять.
Раньше были ступени. В детскую спортивную школу приходили, там тренировались. Сейчас же все дорого. Сейчас, допустим, если раньше оплачивалось, ребенку давали какие-то талоны там на питание, на то, то сейчас, чтобы поехать на соревнования даже в ближайший город, ну, минимум надо 1000, 2, 3, а то и больше. Спорт стал дорогим удовольствием. Естественно, что происходит более узкий круг для отбора. Если раньше, допустим, отбирались из 500 тысяч, то сейчас не из 500 тысяч, а из 50.
Платили бы, наверное, им больше, может, они бы и играли бы хорошо.
Мой вывод, что наши ленивые, обленились, елки, и деньги не помогают, такие деньги платят. Это сейчас тренер новый, но, может, он вытянет за уши. После войны, да, было патриотизм такой. Сейчас не патриотизм, а ничего нету. Только деньги платят, и все.
Вот. С кошелька начинается дух, наверное. Какой кошелек, значит, дух будет. А если нет кошелька, то откуда дух? Как спортит, так и везде.
За границу уезжают. Их там больше кормят. Они туда мчатся.
Лучшие тренеры уходят туда, где выше зарплата, она за рубежом выше и лучше. Лучших спортсменов у нас переманивают за рубеж, и мы остаемся ни с чем.
Да все будет, все будет, все поднимется. Заинтересовать, чтобы люди были заинтересованы. Чтобы больше внимания уделять, пропагандировать по радио, по телевизору.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода панорама новостей культуры.
Фильм индийского режиссера Джага Мундра, спровоцированная о проблеме семейного насилия, провалился в индийском прокате. Сюжет основан на подлинной истории индийской супружеской пары, жившей в Англии. В 1989 году, избиваемая и насилуемая своим мужем в течение 10 лет, женщина убила его. Джаг Мундра был уверен, что фильм вызовет большой интерес на родине, где 2/3 замужних женщин, по данным ООН, подвергаются насилию со стороны мужей. Однако, несмотря на участие лучших звезд Болливуда, в частности, бывшей мисс мира Айшвари Раи и одобрительные отзывы прессы, индийское общество оказалось не готово к такому уровню социальности на экране. Кассовые сборы в стране делают только развлекательные музыкальные фильмы, которыми известен Болливуд. Присуждены российские премии 2007 года в области киноведения и кинокритики «Слон». Приз мастеру достался критику Елене Стешковой за комплексный издательский проект «Новой газеты», киноретроспектива, серия газетных публикаций и книга «90-е. Кино, которое мы потеряли», награждена Ларисой Малюкова. Андрей и Елена Плаховы получили премию за книгу о финском кинорежиссере Аки Каурисмяки. Из непрофессионалов в сфере кинематографа получили награду литературовед Лев Анинский за книгу «Последние слезы. Заметки вольного кинозрителя» и писатель Дмитрий Быков за цикл статей событий о кино. Всего вручены 24 приза и диплом «Слон». 32-летняя Дрю Берримор возглавила список сотни самых красивых актрис и актеров, опубликованный в журнале People, отодвинув победителей прошлых лет Николь Кидман, Анджелину Джоли и Джулию Робертс. В списке представлены также Брэд Питт, Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Анистон и другие. Дрю Берримор дебютировала в кино в возрасте 5 лет, а в 7 получила мировую известность, сыграв в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин».
О событиях в мире культуры рассказал наш коллега Иван Толстой.
Ну, мы продолжим культурную тему. В Санкт-Петербурге проходит международный фестиваль фильмов о правах сталкера. О правах человека, простите, сталкер. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Главная цель некоммерческого и неполитического фестиваля «Сталкер» – средствами кино формировать правовое сознание общества. Существует миф, что на умное кино зритель не пойдет, поэтому большинства серьезных и талантливых фильмов, представленных на «Сталкере», не увидишь в прокате. Но практика показывает, что люди как раз хотят, придя в кинозал, не пережевывать бесконечную развлекательную жвачку, а думать и переживать. Режиссер фильма «Странник», ставшего лауреатом «Сталкера» в прошлом году, Сергей Карандашов рассказывает о показе фильма в Челябинске.
Вроде бы кино такое, как говорят, для высоколобок. Но все-таки не каждый человек, наверное, переламывал свою жизнь, задумываясь о том, кто он такой, зачем он на этом свете существует. Так вот, сеанс-то бесплатный, огромный, дорогой кинозал. И вот пацанята прибежали, типа беспризорников, и сидели там чуть не семечки, лускали. Я думал, что они испортят показ. Так вот, эти ребята потом просидели весь сеанс, на обсуждение остались, и потом еще меня мучили после сеанса.
О смысле фестиваля говорит генеральный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.
Часто, когда людям пытаются прочитать в виде лекции, что такое права человека, человек через 5 минут выключается. И вот мы придумали уже 12 лет такой интересный проект, который средствами кино пытается разобраться, что такое права человека. При показе хорошего, качественного кинопроизведения человек начинает ориентироваться, что происходит вокруг него, какие проблемы его окружают, и часто фильмы дают возможность выхода из этой ситуации.
Среди фильмов фестиваля картина «Червь» режиссера Алексея Мурадова о нравственных метаниях 34-летнего полковника, несмотря на успешную карьеру, пустившегося в бега, балансирующего на грани тяжкого выбора – стать предателем или сохранить честь. Фильм «Платки» режиссера-постановщика Юрия Павлова о платках Павловского посада, о любви и об отказе женщины от любимого человека ради бедного и неказистого места, где делают эти самые платки – Богу картинки.
С 90-х годов выросло целое поколение молодых людей, которые беспечны в этой жизни. Они не знают, что такое цензура, что такое КГБ. Они знают, что в один прекрасный момент все может в нашей стране перевернуться и опять вернуться в старое прошлое. Они беспечно живут, не понимают. Вот фильмы дают возможность разобраться в этом.
Разобраться, в частности, помогает документальный сериал «Свобода по-русски». Это фильмы о том, зачем русскому мужику парламент, почему Ельцин стрелял по Белому дому, для чего Иван Грозный утопил в крови Новгород Великий и о многом другом. 10 фильмов о непростых путях свободы и демократии в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание в связи с массовыми беспорядками в столице минувшей ночью. Лидер президентской гонки во Франции Николя Саркози заявил, что в случае победы на выборах рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана. Суд индийского штата Раджастан выдал ордер на арест известного голливудского актера Ричарда Гира. Его обвиняют в том, что он прилюдно поцеловал индийскую актрису Шильпу Шетти. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут. Это время обзора региональной печати. И с главными темами периодических изданий Челябинска вас познакомит Александр Валеев.
Газета «Челябинский рабочий» в номере от 26 апреля сообщает об очередном ЧП с челябинцем в рядах вооруженных сил. Оно случилось 18 апреля в воинской части, дислоцированной в подмосковном Солнечногорске. 18-летний Василий Захаров из Магнитогорска попал в нее после того, как закончил Еланскую учебную часть и получил воинское звание «младший сержант». Парня призвали в армию летом прошлого года. Ничего не предвещало беды, и вдруг пришла телеграмма. «Ваш сын находится в реанимации в военном госпитале». Матери солдата Татьяне Викторовне, которая вылетела в Подмосковье, удалось выяснить следующее. Один из старослужащих решил заставить Василия пришить ему пуговицу. Захаров отказался. Тогда дед применил силу и сбил сослуживца в коптерке. Всю ночь парень мучился от сильных болей в области живота, а на утро старослужащий повторил воспитательную процедуру. Медики санчасти, к которым обратился пострадавший, не нашли в его состоянии ничего угрожающего и забили тревогу лишь тогда, когда срочник потерял сознание. Выяснилось, что сослуживец повредил ему селезенку. Началось обильное внутреннее кровотечение. Жизнь солдата висела на волоске, пишет челябинский рабочий. Но Василия спасло то, что в госпитале к его лечению подключился офицер-хирург, прошедший горячие точки. По словам родственников, парень сильно похудел. Он по-прежнему находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как сложное. Старослужащий, избивший Захарова, арестован. Возбуждено уголовное дело, сообщает Челябка. Между тем, ситуация с переселением жителей южноуральского села Муслюмово, расположенного на загрязненной радиоактивными отходами реке Течи, грозит вызвать скандал федерального масштаба. Об этом пишет сайт уралполит.ру. Муслюмовцы пишут письмо с жалобой президенту и проводят митинги. Власти обвиняют жителей села в неблагодарности и стремлении нажиться на государственных средствах. Программа по отселению муслюмовцев стартовала минувшей осенью, когда в селе побывал глава Росатома Сергей Кириенко и лично вручил первые сертификаты на получение 1 000 000 рублей. Однако после визита Кириенко процесс замедлился. У некоторых жителей уходит на бесконечные хождения по чиновникам по полгода. Проблемы возникают на ровном месте. Например, есть люди, имеющие в Муслюмово собственное жилье, но проживающие в другом месте. Таким зачастую отказывают в выплате компенсации. Информационный центр, который занимается сбором документов, люди осаждают с 8 утра, пишет Уралполит. Жительница Муслюмова Дарья Харисламова говорит, что селян возмущает хамское отношение юристов и деятельность риэлторов. Помимо всего прочего, жители удивляются, почему список претендентов на компенсации оказался таким раздутым, и нет ли в этом махинации чиновников, которые под шумок могут сейчас записать на себя заброшенные развалюхи и времянки в Муслюмово, а потом получить за них по миллиону. Причем полный список тех, кому положена компенсация, муслюмовцам под разными предлогами не показывают. Это далеко не полный перечень претензий жителей села, полвека проживших на берегу радиоактивной речки, пишет сайт уралполит.ру. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» сообщает о том, что челябинские депутаты хотят, чтобы подростки возвращались домой в зимнее время к 11 часам, летом к 10. Выйти из квартиры им можно будет лишь в 6 утра. Причем запрет коснется не только прогулок по улицам. Вне закона в ночное время для подростков окажутся подвалы, чердаки и даже сфера развлечений. Выйти из дома в час X все же можно, но в сопровождении родственников, которым уже исполнилось 18 лет. Привить уважение к новым порядкам помогут штрафы. Их будут платить и родители, и владельцы развлекательных заведений, не выгнавшие подростков домой. В прошлом году в Челябинской области больше 6 тысяч подростков до 16 лет пострадали от преступных посягательств в вечернее время, пишет челябинская комсомолка. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
8 часов 49 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода. И сейчас я напомню вопрос, который мы задавали сегодня слушателям. Почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею? Напомню, 71-й чемпионат мира стартует сегодня в Москве и Мытищах. Итак, вот некоторые ответы. Потому что обычно побеждает народ прогрессивной страны, пишет Федор Николаевич, а народ третьего мира победить не может. Вполне конспирологическое заявление. Нету команды сыгранности в игре, она разобщена, тренеры много ставят на силовые хоккей. С таким подходом и бронза уже победа, а наш хоккей все же коллективный. Один за всех и все до одного, напоминает Александр Добрый. Виктор Павлович из Подмосковья отвечает на вопрос, почему мы не выиграем чемпионат мира по хоккею? Потому что у нас нет единой команды. Еще более глобальное заявление от Станислава Павловича. Наши хоккеисты не могут выиграть чемпионат мира. Каков вопрос, таков и ответ. И, наконец, последнее сообщение, которое у нас есть, от Владимира Родионова из Санкт-Петербурга. Я не могу иногда понять, где играют «Зенит» и «Спартак» на футболках «Газпром» и «Лукойл». Идет матч нефтяных и газовых компаний. А когда мы будем спортивную честь защищать, господа футболисты и хоккеисты? Хороший вопрос, Станислав Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. Напомню, что мы задавали вопрос, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею. Развитие темы в следующих программах на волнах Радио Свобода.
Ну а теперь мы возвращаемся к программе наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об опасности музыки для ушей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 113 дней после прихода к власти в Конгрессе демократы выполнили одно из своих основных предвыборных обещаний. В четверг они добились принятия Конгрессом законопроекта, где определяется дата вывода американских войск из Ирака. Это требование, точнее условие, содержится в билле о финансировании военных операций. Документ, одобренный небольшим большинством голосов, которые разделились по партийной принадлежности, предусматривает выделение 124 миллиардов долларов при условии начала вывода американских войск из Ирака с 1 октября. Окончательно уйти из Ирака американская армия, по мысли законодателей, должна к лету 2008 года. Представители Белого дома тут же заявили, что президент намерен наложить вето на законопроект, а его инициаторы признают, что при нынешнем раскладе голосов у них нет шансов преодолеть президентское вето. Тем не менее, некоторые демократы призывают президента Буша одуматься и подписать законопроект, который, по их словам, предоставляет ему возможность почетного отступления в труднейших обстоятельствах. Самые дешевые в мире ноутбуки. Не так давно предназначавшиеся для детей в беднейших странах, возможно, появятся и в американских школах. Об этом в четверг сообщили представители организации One Laptop Per Child, поставшие два года назад перед собой уникальную задачу – вытащить из бедности страны третьего мира, предоставив их детям возможность приобщиться к знаниям и информации с помощью супердешевого компьютера. Ради выполнения этой задачи конструкторами, инженерами и программистами был создан прообраз удивительного ноутбука, потребляющего в 20 раз меньше энергии, заряжаемого вручную и исполняющего компьютерные функции без хард-драйва, сердца традиционного компьютера. Цена этой новой машины была установлена в $100, но американским школам она обойдется дороже, около 200. Эксперты предрекают, что миллионы таких ноутбуков могут найти сбыт в США, поскольку многие бедные американские семьи не могут себе позволить обычного компьютера. 13% американских детей могут встретить совершеннолетие полуглухими. Сотрудники Федерального центра по предотвращению заболеваний подсчитали, что сильный шум повреждает слух у 5 миллионов детей. Чаще всего источник сильного шума – громкая музыка. Другие специалисты полагают, что методика подсчета неверна, что она дала завышенные результаты, и на самом деле жертв громкой музыки меньше. Но самим пострадавшим от этого явно не легче. Как бороться с такого рода развлекательной травмой? Рассказывает Владимир Морозов.
В вагоне Subway к тем, кто слушает плеер, лучше не садиться. Такое ощущение, будто рядом с тобой работает электропила. Но если неуютно мне, то как у них самих уши выдерживают? Довольно часто я слышу звон в ушах, иногда уши болят. Да, я постоянно слушаю плеер, люблю музыку, и ничего с этим не поделать. Этой девочке нет и 14. По мнению врачей, боль и звон в ушах – признаки того, что процесс потери слуха уже начался. Доктор Вильям Кларк считает, что повреждения могут быть незаметны и носят накопительный характер. Если у нынешних тинейджеров незаметно повреждение слуха, оно может заявить о себе позже. Каждый день в нашу клинику приходят люди с серьезными и необратимыми повреждениями слуха. У многих это потому, что они постоянно слушают громкую музыку. Шарон Каджава, врач из клиники Eye and Ear Infirmary, часто выступает в школах. Чтобы до непоседливых деток дошло ее предупреждение, она приводит с собой рэпера Бена Джексона, который ненамного старше самих школьников. Его коронный номер так и называется «Поверни регулятор громкости влево». После музыкального дивертисмента лучше усваиваются советы о том, что общение с плеером надо сократить до часа в день и не закручивать регулятор за цифру 6 при шкале громкости в 10 единиц. Если вы сбреете волосы с головы, говорит Бен, то что будет через 6 месяцев? Они снова вырастут, кричат ему в ответ. Правильно, подтверждает Бен. А если вы повредите слух, то он уже не восстановится. И с годами станет только хуже. Далее следует самый сильный довод. Может наступить момент, когда вы совсем не сможете слушать музыку. Вы просто лишитесь слуха. Поэтому поверните регулятор громкости влево или против часовой стрелки. Какой кайф иметь плеер новой модели, если вы не сможете его слушать.
Рассказывал Владимир Морозов. В то время как, согласно врачам, поклонники хип-хопа подрывают свой слух, Производители рэпа и хип-хопа тоже не жалеют здоровья. В четверг известная рэперша Ив села за руль после нескольких коктейлей и безнадежно разбила свой совсем не дешевый Мазерати. Чем отделалась сама актриса и певица, не сообщается. Let me blow your mind. Yo, yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one, pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my. Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. В Америке сегодня программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Слушайте «Радио Свобода».
Утренний эфир продолжит программа «Свобода 9» с Виктором Нехезиным. Route, lockdown, blast this, sets while I mash out, yeah, nigga, mash out, D-R-E, backtrack, think back, E-V-E, do you like that, yeah, you got to, I know you, had you in the trance, first glance, from the flow to, don't believe I'll show you, take you with me, turn you on, tension gone, give you relief, put your trust in the bone.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный